Окей, смотрите, значит, все ли было понятно вот из первой части, потому что тут несколько очень толковых вопросов было задано в перерыве. Я их сейчас хочу, да, чуть-чуть озвучить, но чтобы это как-то не выплеснулось, да. А может быть, у кого-то еще будут вопросы, ну и там у меня тоже есть один, ну, кусочек, о котором, ну, я очень обязательно хочу сказать, вот, ну, или мы можем продолжить, ну, просто какое-то общение в режиме вопросов. Значит, смотрите, был задан вопрос по поводу, ну, клиентов сильно, ну, скажем так, интеллектуально простых.
Простых?
Да, сильно интеллектуально упрощен. Вот, ну или сильно политкорректно говорить, альтернативно отдаю. Значит, ну это официальная формулировка. Вот, значит, вот это может сейчас прозвучать сильно не политкорректно. Ну да. Но, в общем-то, понятно, что с подобной категорией клиентов не только умственная отсталость, потому что очень часто некоторые психические заболевания приводят к так называемому дефекту. То есть, когда человек становится умственно отсталым, но это состояние приобретет. Вот. Там, в результате чего, это уже четвертый вопрос, но тем не менее. Так вот, с такими людьми это даже не пытаемся. Потому что это дело бесполезное, и не берем на себя работу дефектолога. Потому что обучать писать, какать и держать ручку и вилку с ложкой, это точно не, ну, на мой вкус, да, на мой взгляд, это не задача психолога, это не задача терапевта. Поэтому наличие интеллектуальной простоты, сильной, клинической, в общем-то, это вот, пожалуйста, к дефектологу, это, ну, точно не наше. Вылечить, понятное дело, что мы это не можем. Точно так же большая засада, когда мы беремся за людей, в общем-то, ну, с органической патологией. Хорошо вы об этом помните. Потому что, когда у человека в мозгу имеется физическое повреждение нервных клеток, мы можем провести ему психоанализ, холотропное дыхание или прыгать вокруг него с бубном. Нервные клетки от этого не восстановятся. Поэтому как-то, ну вот здесь тоже очень аккуратно и просто, ну как-то заботьтесь, пожалуйста, ну в этом месте о себе, потому что, ну мне, ну, ну мне кажется, что, ну, начинать какие-то, ну, сильно безнадежные проекты, ну тоже это, ну как-то вот, ну, не сильно щадяще, скажем так, к себе в том числе. Вот. А потом один из достаточно важных компонентов гештальт-терапии — это гештальт-эксперимент. А пресловутая визитная карточка метода — это эксперимент с двумя стульями, когда клиент планирует, значит, между двумя стульями, высаживая на них чего-нибудь поочередно. Да? Вот. Все-таки мне кажется, и многие коллеги эту мою мысль разделяют, но это не моя мысль, честно. Вот. Все-таки такие эксперименты, которые приводят, ну, к некоторому еще большему расщеплению клиента, ну, сильно пограничными или же психотическими клиентами, они им противопоказаны. Не надо. Потому что, ну, вы можете просто, опять же, слегка пройтись монтировкой по фарфоровой лавке. И человек и так, ну, его психика немножко так вот из двух частей как бы состоит и на лоскуте болтается. Он так образно, да, сильно образно. А если мы немножечко этот лоскутик вот этими стульями, а если человек еще будет сильно активный, а, соответственно, клиент послушный, вот, то мы же можем, соответственно, это и порвать, и вызвать, ну, некоторое, ну, ухудшение состояния клиента, за что нам, ну, понятное дело, что никто спасибо не скажет. Поэтому вот с экспериментами крайне осторожно. Вот. Причем как эксперимент может быть даже ведь, ну, самое, казалось бы, невинное, да, ну вот тех, кто, допустим, ну, работает в больных, когда, ну, самая даже невинная фраза, типа, ну скажи мне что-нибудь, как
твоя боль, там, или как твой желудок, или как еще, ну вот, это может сильно смутить клиента.
Ну, в смысле, смутить, в смысле,
поэтому вот это может очень ярко смотреться, это может очень ярко как-то выглядеть, но потом вызвать ну, некие отдаленные последствия, которые, ну, грубо говоря, нами будут ну, как-то сильно плохо контролироваться. Вот. Ну, про нашу любимую динамическую концепцию личности, которая основана на, собственно, трех метапотребностях, да, это шизоидная, ну, трехголовый закон, да, голова шизоидная потребность безопасности, да, а голова неврологическая потребность близости и голова нарциссическая, значит, собственно, потребность манипулирования, ну, кто знает, кто не знает, ну, вот как-то вот давайте поговорим в рамках этой модели применительно, по крайней мере, психопатологии. А если мы говорим о первой нашей самой базовой потребности, потребность безопасности, шизоидная голова. Когда есть я, есть окружающий мир, и, в общем-то, есть ну, какая-то граница, которая ну, меня от него отделяет, и эта граница может быть... Но я могу как-то в нее верить. У меня может формироваться какой-то опыт. Насколько я могу на нее полагаться. В силу разных причин моя вера в эту границу может сильно уменьшаться. И мне тогда нужно будет ну, как-то сильно эту границу укреплять. Грубо говоря, ну, вот если это сравнить с замковой стеной, то мне не будет хватать стены в 1.5 метра, сквозь которую еще можно что-то видеть. То есть какие-то деревья, какие-то птички, какое-то небо. Да, я буду повышать эту границу. Мне нужно будет стену строить все выше, выше, выше. Все больше и больше моей жизненной энергии будет уходить на поддержание моей безопасности. И, соответственно, мы переходим к тому, что называется ну, шизоидная концентрация, когда человек очень замкнут, когда человек достаточно плохо, ну так, несколько аутичен, это не аутизм, но в чистом виде, да, но он аутичен, он плохо доступен контакту. Шизоидная концентрация. И если моя вера в безопасность этой стены еще уменьшается, то, в общем-то, согласно динамической концепции личности, да, я ну, как бы полностью замыкаюсь. То есть вся моя энергия уходит на поддержание вот этой шизоидной функции, функции безопасности. И тогда я ухожу в саркофаг. Есть такая метафора, я уж не помню, кто ее сказал, кто-то из великих психиатров, что нет шизофреника, подобен огромному замку. Есть много комнат, есть прекрасная библиотека, огромный каменный зал, где живет один человек, и нет ни одного окна. И в этом прекрасном замке проходят балы. Там идет какая-то жизнь, очень яркая, наполненная какими-то событиями. Там кружатся в вальсе привидения, призраки, еще кто. Только доступом к этой жизни не имеет. Потому что в этом замке нет ни одной двери и ни одного окна. И, собственно, ну вот очень часто психоз и шизофрения, ну вот это правда, ну вот такое, ну вот от этих клиентов, вот такое восприятие. И очень часто, когда шизоидная голова становится сильно развита, и когда тестирование реальности нарушается, ну то есть мы, грубо говоря, очень глубоко погружаемся вот в этом шизоидном море. И вся наша энергия уходит на поддержание вот этой безопасности. Соответственно, мы получаем шизофрению. А чуть-чуть менее выражено, мне все-таки кажется, что именно с шизоидной частью связано, там присутствует очень мощный, по крайней мере, компонент в, сейчас, наверное, матюки скажу, обсессивно-компульсивных расстройств. Понятно, что это такое. Да, навязчивости. Навязчивые мысли и действия. То есть мысли и действия, которые я не могу контролировать, которые приходят сами собой. Вот. Соответственно, в этой зоне, ну, как-то происходит вот такой, ну, глобальный слом. И, ну, такие клиенты, конечно, крайне сложны, и тогда, вот, опять же, если так метафорически, но мне кажется, эта метафора очень точная. Клиентам с такими психозами очень часто назначают нейролептики. Что делают нейролептики? Что делает препарат? Препарат как бы обволакивает восприятие клиента ватой. Вот опять же, кто работал в острых отделениях, они говорят, ну вот, ну, знаете, да, что наши пациенты часто говорят, что особенно вот когда вот только-только ввели достаточно большую дозу нейролептика, окружающее как будто воспринимается через толстый слой воды, ваты или чего-то такого. И это очень важно в этом случае, потому что как будто препарат берет на себя часть функций по поддержанию этой безопасности. Ну, это, с одной стороны, это метафора, но с другой стороны, это некоторая такая штука, которая, в общем-то, происходит, ну, в чувственном опыте клиента. Ну, если я это понимаю, если я не пренебрегаю препаратами, да, в этом плане, и работаю совместно с психиатром, да, и не кричу о том, что у меня не должно быть клиента в измененном состоянии сознания, да, вот, то, в общем-то, тогда у меня появляется некоторый шанс, что высвобождаются хоть какие-то силы на то, чтобы вообще-то меня заметить. И на то, чтобы хоть как-то, хоть чучелом, хоть тушкой, попытаться наладить хоть одним мизинчиком взаимодействие и контакт со мной. Это не будет прямо контакт. Соприкосновение. Но это шанс. Он будет, он не будет, неизвестно, выгорит из этого что-то, не выгорит. Но это некоторая возможность, некоторый шанс. Вот. Соответственно, вторая наша голова, близость невротическая, да? Невротический поток, в общем-то, ну, считается, что какие-то нарушения в этой зоне обуславливают патологии близости и, в частности, ну, то, что называется химической зависимостью. Часто считается, что химическая зависимость – это именно дефект способности формировать близость. Потому что в этом случае имею честно, наверное, ну, опять же, если сильно непонятно сейчас скажу, остановите меня или попытаюсь как-то более разлогу об этом сказать. Потому что очень часто при химических зависимостях отношения формируются не с реальным миром, а с суррогатным миром. Вещество становится как бы заменителем того объекта, с которым я строю отношения. И в этом плане вещество становится, ну, вещество очень соблазнительно. Потому что, в отличие, например, от других людей, я его типа могу свободно контролировать. Но оно мне подвластно. В отличие от других людей. Поэтому, соответственно, очень часто феномен химической зависимости строится именно вот в патологии вот именно невротической. В плане зависимости тоже, это очень дискуссионный момент, я о нем тоже очень так вскользь скажу, но я лично, вот тут правда, можно спорить, можно дискутировать, часть коллег со мной согласна, часть не согласна. Я, например, выделяю совершенно отдельное царство в зависимости от компьютерных игр. С чем приходится сталкиваться все больше и больше. Не азартные игры, потому что у нас как-то очень любят подслить. игровую зависимость, ну вот некий такой громадный конгломерат. А по моему мнению, зависимость от компьютерных игр, особенно от так называемых MUMOR, многопользовательских мульти-юзер role-playing game, вот этих Warcraft'ы, Lineage, соответственно, где есть я, где есть аватар, и где есть очень большая, ну, некая альтернативная социальная жизнь. И зависимость от азартных игр, где есть прилив адреналина, где есть ну, некоторые такие, ну вот то, что ну, вот азартные игроманы, они часто же как описывают свое состояние, что вот это состояние азарта, вот даже азартное. И ради этого играет, не для денег, а вот ради вот этого кайфа. Вот этого момента азарта геймеры уходят в альтернативную реальность. Геймеры, в смысле, компьютерные игроки. Там нет азарта. Там есть некая альтернативная плоскость. И для меня это скорее некий, ну, скорее феномен безопасности. Не привязанности, а безопасности. Потому что, вот тут очень важно, и мне кажется, что тут есть некоторая, ну, вот такая вот, ну, ошибка, что ли, да? Потому что если я начну рассматривать компьютерного игрока, такого заядлого, да, как человека с, ну, патологией привязанности, то я могу столкнуться с очень такой парадоксальной штукой. Там вообще-то, ну, там есть коммуникации, да, у меня... ну, я консультировал один единственный раз, у меня, ну, потому что как бы, это было по интернету. У меня был человек, потому что потом, когда я узнал, ну, кто этот человек в реальности, я сильно, ну, как бы я его знал в реальности, а потом я узнал, кто этот человек в виртуальном пространстве. Да? Вот, я так сильно удивился, потому что, в общем-то, это, ну, вот в реальности это такой вот не очень успешный человек, да, такой вот, ну, вот такой вот. Сильно социально дезадаптированный, вот такой, значит, мама там повела, значит, за ухо, да, вот, значит, там, сделайте с этим что-нибудь, оно у меня поломалось. Вот. Ну, часто такое бывает, я думаю, люди, которые работают с этим станцией. Вот. А потом он как бы, ну, я немножко как бы, ну, в курсе некоторых вещей вот этого игрового мира, да, а потом он мне просто назвал некоторые факты, которые, ну, мог знать только действительно, ну, вот, человек с виртуальным именем, ну, который он и занимает. Оказалось, что этот человек реально командует около 20 тысяч людей, думайте. 20 тысяч реальных людей, взрослых дядек и тетек. Вот этот человек управляет вот такой оравой, он управляет достаточно большим количеством, одну секундочку, реальных денег. Там, ну, там сумасшедшие. Ну, для меня, по крайней мере. Вот. Ну, просто эта жизнь, она проходит, ну, в каком-то таком вот сильно, ну, немножко в параллельном измерении. И кто мне скажет, что этот ребенок социально дезадаптирован?
Вот.
Что? С европейской точки зрения. 17. Ну, это вот этот феномен игры, мне очень нравится в этом плане книжка «Игра Эндера». «Игра Эндера». Фильм очень сделали такой, он сильно попсовый, а книжка очень неплохая. Вот, значит, и, ну, вот, как бы... То есть это скорее, ну, феномен правда безопасности для меня. Вот это правда сильно дискутабельно. То есть я не говорю, что это, ну, истина последней инстанции. Но для меня это скорее, ну, феномен какой-то безопасности, когда, ну, реализовывают свои правды. Вот очень большой потенциал. Люди, которые не, ну, которые уходят в виртуальный мир, это, как правило, люди достаточно, ну, умные. Это люди талантливые. И, ну, на мой взгляд, это люди, которые скорее, ну, не находят точки приложения в мире реальности. А там, поверьте мне, там часто есть чего прикладываться. Есть много чего. Вот. Соответственно, ну это отдельная история, я же, об этом я вообще могу сочать очень долго. Вот. Но это какой-то момент, который мне очень хотелось бы выбрать. Хорошо, еще успеваем. Дальше. Соответственно, феномены, связанные с манипулированием, ну и это вот те самые нарциссические феномены, да, когда, соответственно, то, что мы называем клинический нарциссизм, и то, что, если мне память не изменяет, все пытаются выкинуть из международной классификации болезни. Зря, на мой вкус. Вот, потому что правда это, ну какое-то такое, ну понимаете, да, что это тягостное достаточно состояние. Это достаточно тягостное даже не состояние, а это тягостное, ну вот такое вот, такой тягостный континуум, когда я оказываюсь вот в этой нарциссической патологии. Потому что мне кажется, что, например, в очень большой степени депрессия, она лежит именно в этой. Очень часто, ну, есть такое понятие, ну, сейчас, да, если мы говорим о депрессии, то мы говорим о монополярном аффективном расстройстве. Да, вот есть такой матюк. Да? Вот. Опять же, понятное дело, что здесь же мы можем говорить о биполярном аффективном расстройстве. То есть, когда имеются вот такие прыжки между «я велик», «я ничтожен», между манией, когда все прекрасно, весь мир замечательный, я могу все, и вселенная открыта мне. Значит, и вселенная дает все, что я ее попрошу. Да? Вот. И, соответственно, весь мир, вот та самая субстанция. Я полное ничтожество.
Вселенная закрыта. А как сформулируется?
Это биполярное и монополярное эффективное расстройство. Да. Ну, в старом это маниакально-депрессивный тип. Политкорректно это биполярное эффективное расстройство. Да. Ну, МДП сейчас нет. Монополярное, ну, это часто, ну, это депрессия, ну, изолированные мании, насколько мне известно, крайние редки, потому что, ну, за мания, ну, вы же понимаете, да, что мания это прекрасно. И его же все очень любят.
Как они не обращаются.
Нет, обращаются в Австрии. Потому что оказывается, что квартира заложена, кредиты набраны. Причем они же получают кредиты вообще вот так вот. Он пришел, он вот как вообще, ну вот такую сумму выдать. То есть квартира заложена, машина заложена, причем всяко родственников. И вот приступ мании – это спасать имущество. Потому что, ну, как бы, это правда. Ну, вот кто сталкивался, это такие очень вычурные люди, у них же все хорошо. Поэтому, но, понятно, что когда такой выброс нейромедиаторов, да, не побоимся этого слова, понятное дело, что они должны откуда-то браться. И чем выше вот этот восторг, замечательное ощущение, вот это вот ощущение эйфории, ощущение полета и так далее, тем лучше будет расслабиться. Потому что это выгорает. И вот если мы имеем, например, ну, такое биполярное состояние, да, то есть состояние мании, и вот этот момент перехода, он, как правило, достаточно резок. Из фазы мании в фазу депрессии очень чреват суицидом. Тут очень высок суицидальный риск. Если, допустим, у вас появляется клиент, и вы понимаете о том, что у него вот это было, это потенциально, ну, клиент достаточно высоким суицидальным риском. Ну, об этом тоже, ну, важно помнить, и где-то себе вот там это все, ну, на какой-то заметочке держать, потому что, ну, ну, правда, достаточно, ну, такая штука, потому что вам вряд ли, ну, вот этот момент сообщат, да, что вот оно пошло. Покажи ты. А вот когда оно закончится, ну, это будет, ну, просто так достаточно тяжеловато. Вот, хотя, конечно, ну, полностью описать эти, ну, это по депрессиям это отдельная лекция, потому что там, правда, много нужно говорить, потому что это целый континуум. То есть, в принципе, я сильно подозреваю, что, ну, как бы, и это описывается очень часто в очень разных работах, как очень неоднородное состояние. Да, вот как шизофрения описывается, как целый набор состояний. То есть шизофрения, она же, ну, правда, очень слабо укладывается в какое-то, ну, вот, в какое-то единое протолстого ложь. Это набор очень разных, иногда очень сильно отличающихся состояний. И, ну, как-то, ну, и вполне возможно, что оно очень разное получение. Но, как правило, одним из признаков это вот этот дефект формирования контакта. Практически всегда присутствует, потому что, потому что я уже говорил об этом, да, все да, уходят на постройку вот этой вот великой китайской стены. Вот, по тому, что я сказал, пока все понятно? Да, окей?
Вот по поводу шизофрении, где-то вот дефектация, мне кажется, таких вещей, как шизоидная ситуация именно. Что это пограничное состояние. И как раньше была разная форма. Да? То есть понятно, если ты вооружен там целым пакетом, скажем, пиктограмм, всего чего угодно, где все эти невидимые сразу причины, вернее, признаки можно заметить. Вот, но если такому физическому, ну, предлагаем ключи, как можно заметить какие-то маркеры, которые говорят о том или другом.
Ну, начнем с того, что вообще, проведя, ну, какую-то глобальную диагностику с человеком, ну, с любым человеком, я считаю, что с любым клиентом, да, ну, как-то сильно делать какие-то сильно скачущие эксперименты, ну, какие-то сильно нагружающие эксперименты, ну, это в лучшем случае рискованно.
Все равно, как наверное,
ну, смотрим, так, у нас смотрите. Маркер первый, ну, для меня, по крайней мере, да, это некая, ну, опять же, все эти маркеры никогда вас не гарантируют от того, что это не окажется то, что в конце концов может оказаться. Да. Вот. Но некоторые вещи, на которые, ну, можно обращать внимание. Маркер первый – это вычурность того, как человек говорит. Ну вот, сейчас я попытаюсь это как-то даже, может, продемонстрировать. Когда я начинаю говорить, очень сложно. В моих словах еще есть логика, да, но, например, что вот я сейчас общаюсь с вами, но у меня есть некоторое предчувствие, что вот есть какая-то сущность. Я немножко утрирую, что это сделать, я не понимаю, что есть некоторая сущность, которая через меня познает мир. И вот я сейчас читаю вам лекцию, но какая-то часть меня потихонечку осознает, что она на самом деле является частью чего-то очень большого. Очень большого, столичного, всякого. Тут очень бы хорошо бы, конечно, проверить, не начитался ли я перед этим какой-нибудь Блаватской. Потому что сейчас на этом можно сильно погореть. Или Рейх.
Потому что я, ну, уважением ко всем этим учениям, правда, но очень часто вот то, что я слышу от вполне себе, ну, в общем-то, психически здоровых людей, сильно включает во мне психиатр. Потому что вычурность, отсутствие построения некоторого, ну, некой жесткой, ну, логики построения того, как я говорю, употребление неологизмов, ну, то есть каких-то новых слов, не очень понятных слов, но опять же, там какой-нибудь, ну, для кого-то, ну, там человек, допустим, может говорить о каких-то эгрегорах, опять же, не потому что это, я думаю, там кто-то напел в голове радио, да, какой-нибудь радиогонщик, да, а, ну, он, правда, мог чего-то начитаться перед этим. Особенно аккуратненько с подростками, потому что, правда, литература сейчас, ну, дофига. А, ну, правда, почитав Кастанету, ну, вот, ну, и вот если я начну, ну, с большим уважением отношусь к последователям, например, Кастанету. Ну, вот почитаешь, и вот там очень хороший пример разорванности, паралогизма, ну, бреда и галлюцинации. Что? Ну, после, ну да, ну, собственно, все они клетки, поэтому, собственно, вот они вызывают. Поэтому вот здесь можно очень сильно погореть. Плюс, ну, то есть, с одной стороны, погореть, приписав человеку то, в общем-то, чего у него нет, а с другой стороны сказать, ну, но при этом человек, правда, может бредить и заниматься йогой. Ну, это же вполне совместимая вещь. Человек может быть, потому что, ну, он вполне может, допустим, испытывать, ну, некоторые, ну, галлюцинаторный и бредовый опыт у него может быть, и этот опыт может быть прекрасно включен, допустим, в какую-то религиозную конфессию. Ну, и вот я даже не знаю, я сейчас, наверное, но пока он не призывает кого-нибудь съесть, сжечь или что-нибудь другое сделать с окружающим. Ну, ради бога, просто будет
встречу. Хорошо адаптироваться.
Да,
хорошо,
вполне это себе, да, вполне себе, по крайней мере, это мое мнение. Пока он не представляет угрозу для окружающих, а там, значит, вот какие-то, значит, последователи вокруг него бегают и прыгают, да, и воскуривают ему, значит, всякие прикольные штуки, вот ради бога. Поэтому вот в нашем теперешнем мире, правда, вот с психозами как-то стало сложновато. Ну, это некоторая реальность, правда, потому что, ну, понимаете, хорошо, когда это ярко, хорошо, когда это инопланетяне, хорошо, когда это пришельцы, прямой телефон с Богом, там чипы, усики,
розетки. Ты знаешь, что да.
Это понятно, в смысле, ну, понятно, кто перед тобой, да? Ну, Наполеон там, когда ко мне там прилетал кто-нибудь, там, ну, и так далее, да, ну, хорошо, да. Там, иногда будет очень вычурный поэт, ну, такой, с политическим оттенком, это вообще песня. Вот, но, ну, тогда понятно, когда это сильно вычурно. Когда, например, есть, ну, такая история, в общем-то, невестка со свекровью сильно не ладит. Есть имущественный спор. И, например, приходит человек, который начинает говорить о том, что вот что-то в последнее время он начал странное замечать в поведении любимой свекрови. И что они до этого, конечно, сильно, ну, как-то вот, их отношения были, напоминали чем-то такую холодную войну, периодически переходящую в Карибский кризис. Вот. Но вот что-то в последнее время бабка совсем с катушек съехала. Я периодически нахожу, что вот она готовит, да, я вот у всех суп нормально, а я чего-то вот то ли какой-то мыльный вкус. Прям как будто что-то, ну вот что-то химическое. Вот может быть эта история в реальность?
Может.
Вполне. Может быть эта история в бреда? Вполне. И пойдите разберитесь. А тогда вот это правда, это цельная история. Потому что тогда мы начинаем очень долго, очень подробно искать вот эти нестыковочки. Когда, вот логическая цепочка не бьется. Или же, когда появляются и выстреливают какие-то очень, бредообразные, бредоподобные. Но тут лучше сразу, если у вас появляется, хоть малейший этот, с каким-то предлогом поконсультируйтесь с психиатром, правда, потому что сильно можно поговорить. Не надо. Еще один очень важный момент. Наверное, вы о нем знаете, раз уж мы об этом болезни заговорили. Если вы, любой сотрудник, терапевт, психолог, социальный работник, оказываетесь включенный в картину бреда, вы становитесь персонажем, вы прекращаете работу. Это хорошее правило, по которому лучше следовать. Особенно если это бред, когда вы становитесь там, потому что это становится просто небезопасным. И если есть возможность переключить этого пациента, клиента на кого-то другого, лучше это сделать.
Можно пример включение психотерапевта?
Очень просто, потому что вы уже не психотерапевт. Вот я к вам ходила, а сейчас я чувствую, что вы это оболочка. Которые натянуты космические струны. И через эти струны из меня сейчас, я сижу и шусь. Как вы из меня, я не вытешусь. Я просто сижу и чувствую. Что вы с ней сделали? И дальше может быть вполне эксклюзивно. Понятно, да? Это опять же, это ясно. Это понятность. А опять же, какие-нибудь прекрасные любовные бреды, какие-нибудь преследования, да, потому что мы можем в этом оказываться. И это, я сейчас это все немножко так карнавально показываю, весело. А вообще-то это включение специалиста в картину бреда подобного клиента, это вообще-то сильно не весело. И это момент, который пункт первый требует какой-то поддержки. Понятно, что любой работающий терапевт хорошо, чтобы у него была какая-то личная терапия, да, человек, который работает с пограничниками или сильно пограничниками, да, он тем более должен иметь личную терапию, потому что мы работаем в радиоактивном магии. Эти токсины нужно выводить. Как это, молоко за поверхность. Поэтому как-то нужно где-то какое-то место, где можно хотя бы, не очень стесняясь, понятно, что человеку нужно какое-то место. Почему психиатры такие, какие-то сильные, долго работающие, такие циничные, сложные люди? Накапливается это вся история. Им нужно как-то это все дело, выпаливать. Поэтому, соответственно, это не со зла. И не по причине душевной чувственности. Соответственно, поэтому вот этот момент, это очень важный момент, о котором хорошо бы помнить.
Вопрос.
Ага.
Твой личный опыт совмещения или категорического несовмещения при разных патологиях одновременно психиатра и терапевта?
Я стараюсь этого
вообще не
делать. Мне сложно. Смотри, потому что, опять же, если, потому что это два совершенно разных типа мышления. И я себе сильно стараюсь, ну, не устраивать шизофрению. Потому что если у клиента, например, ну, такой возьмем пограничный клиент, да, и у него такая диффузная идентичность. Если я буду совмещать еще в себе две идентичности,
в зависимости от патологии, с депрессиями, там, например.
Я стараюсь вообще лично мой опыт, я себя очень люблю, и я стараюсь вот эти моменты, ну как-то правда, благо дело, ну как-то в городах, где я работаю, достаточно меняемых коллег, которые можно направить и которые, скажем так, выполнят функции назначения и ведения фармакологического. Или же, если ко мне, ну, ко мне направляют ну, на фармакологический, я, соответственно, за этого человека никогда не возьмусь как терапевт. Я могу вести его как врач-психиатр, пожалуйста, сколько угодно. Но терапией я с ним заниматься точно не буду, потому что я не хочу устраивать себе в башке шизофрению. Ну, правда.
Альянс, хороший диалог с психиатром является для тебя, ну, однозначно тем, что должно быть?
Да. Потому что, смотрите, это правда альянс. Потому что с подобными клиентами мы работаем, и, в общем-то, очень часто, особенно у клиентов, ну, такого немножко, ну, сильно напуганно-параноидного склада, да, очень важно все-таки взять себе разрешение обсуждать некоторые феномены, которые были внутри работы, анонимизировав там ну как-то об этом сильно позаботившись, да, но все-таки с психиатром. Потому что, смотрите, если я накладываю себе печать на уста, и то, что было в сессии, не прозвучит никогда, да, я, возможно, ну, как правда, ну, вовремя не могу просигнализировать лечащему врачу от того, что что-то схема как-то этого слегка забарахлила. Что такое? Ты ее снизил или как?
Угу. Ну, то есть, я про это и спрашиваю.
Соткай. Но, опять же, если это будет тайна для клиента, ну, тут индивидуально, конечно, все это решает. Но если это будет тайна для клиента, то тогда я, опять же, даю себе прекрасную мину.
Заговор.
Да. Параноидному клиенту. Иди сюда, моя птичка. Грубо говоря, все может, на все может поставить. Поэтому, как бы, в этом месте, ну, не знаю, мне кажется, что если есть возможность наладить альянс. И, ну, в наших условиях это, ну, правда, уже реализуется. А потому что, ну, тут, ну, это уже вопросы фармакотерапии, да, как соблюсти этот баланс, да, не загрузить клиента до полного безобразия, ну, чтобы он хоть как-то был контактный, да, и при этом, ну, как-то, в общем-то, что-то же сделать с его симптоматикой сейчас. Вот, по этому поводу тоже я, например, весьма, ну, нормально отношусь к такой вещи, как транквилизаторы. Если ими не злоупотреблять. Потому что транквилизатор, ну как, у него, да, это волшебная таблетка, которая снимает сразу. Вот выпил, некоторые даже, ну вот, некоторые пациенты удивительным образом на вкус отличают российский феназепам. В первые секунды принятия. Вот я не знаю как, но вот как-то без ошибок.
Подобавочника.
Не знаю. Ну, как бы, вот по особенностям
действий.
Не знаю, почему. Вот. Не знаю. Ну, вот, массу отличаю препаратов, соответственно. Но я точно против того, чтобы клиент справлялся с большим, чем он может справиться. Если тот же транквилизатор может на какое-то время облегчить, дать передышку и дать возможность, ну, как-то подсобраться, ну, и потом взять на плечи чуть-чуть больше, я, ну, не вижу особого смысла, ну, им как-то, ну, пренебрегать. Это мое мнение, я же мнение дискутабельно. Но если у человека панические атаки, например, такие, то, ну, может быть, Нет, ну, конечно, можно побыть с этим. Ну, может быть, все-таки как-то, ну, вот, все-таки попытаться, ну, как-то слегка облегчить его состояние. Поэтому к этому, ну, я ближе. Но это мое мнение, возможно, это моя психиатрическая генетика, возможно, с этим, ну, правда, могут кто-то не согласиться, кто-то с этим может спорить. Вот я работаю. Такие вещи. Вот, хорошо, еще какие-то вопросы?
Второй вопрос. По поводу адаптации как цели терапии. Вот есть ли опыт работы с хорошо компенсированными пациентами в групповом формате, но группа, соответственно, это не фокусная для там, пограничников или психотиков в дурдоме, да, а, соответственно, ну, вот, группа там, малая терапевтическая, в которой присутствует хорошо скомпенсированный пациент.
Есть, более того, но такая группа, например, есть сейчас. Вот. Но это правда, ну, человек, который достаточно, первое, с хорошим комплайенсом, ну, человек с психозом, он с хорошим, ну, с хорошей приверженностью. Это раз, человек в личной терапии, два, и у меня контакт с его лечащим врачом. Поэтому, ну, как-то мы понимаем, что, например, его присутствие на группе, его присутствие в терапии позволяет ему улучшать, ну, вот то, что называется wellness, да, качество жизни. И, в общем-то, ну, не обходиться, возможно, чуть-чуть меньшей дозировкой, ну, там не совсем минимальной, да, но чуть-чуть меньшей дозировкой препарата. И как-то, ну, быть адаптированным. Но, во-первых, я наблюдал просто прекрасную группу, да, где, ну, вот, группа, конечно, была организована, ну, в клинике, но где были собраны, значит, парочка людей с достаточно хорошей клинической депрессией, с психозами, и парочка дам, значит, с тем, что называется астеническое расстройство, ну, то есть в простонародье истеричное. Представляете себе этот коктейль? Ну, кто работает в клинике, представляет.
И параноика туда заполнена.
Это группа, выносящая мозг. Не надо. Мозг-терапевт. Поэтому вообще сильно пограничный человек в группе это, ну, некоторая зона, которая будет прийти. Это не значит, что это не должно быть. Ради бога. Найдите мне хоть одну группу без хорошего пограничника. Вот. Но соответственно, или вот, понятно, что достаточно большое количество энергии группы и вот групповой динамики, она будет колебаться, ну, вот где-то вот на этих отписках. Ну, то есть это как, ну, вот, когда, я не знаю, там, в какую-нибудь солнечную систему входит черная дыра. Конечно, может пройти мимо, но орбиты планет сильно смещаются.
Что делать?
В смысле, что делать? Ну, как-то, ну, в каждом отдельном, ну, с точки зрения, нет, ну, с точки зрения гештальт-терапии, вопрос, что делать, он не имеет смысла. Потому что в каждом конкретном случае, ну, какие-то действия, искать удачную форму. Вот. Я тут просто немножко нервничаю, потому что мне на поезд, поэтому я сейчас буду немножко поглядывать на часы. Вот, есть ли еще какие-то вопросы? Если нет.
Ну, вот здесь прозвучало, что адаптация как цель терапии. Ну, да. Это действительно цель. Да? Тогда что такое адаптация?
Ну, как сказать, ну вот тут с точки модели гештальт-терапии, да, вот гештальт-терапия, она же про что? Она, в общем-то, про вот это наше пресловутое творческое приспособление. Когда я нахожу лучший способ как функционировать из возможных имеющихся. То есть не лучший вообще, а лучший из того, что есть. Соответственно, я бы не сказал это. Я бы даже не назвал это целью. Я бы сказал, это, ну, некоторый предел возможностей конкретной гештальт-терапии. Ну, с моей точки зрения, пожалуй, ну, очень много. Ну, То есть, ну, есть вещи, которые я могу делать. Я могу, ну, как-то улучшать творческое, стимулировать и улучшать творческое приспособление клиента. Есть вещи, которые я не могу делать, например, вылечить. Он может вылечиться, но если я присвою себе, ну, лавры великого врачевателя в этом месте, то, ну, как-то, наверное, я попаду, ну, в какие-то такие, ну, достаточно сложные места. Потому что моя задача, в общем-то, как психотерапевта, ну, правда, повышать уровень адаптации клиента. И тогда его жизнь меняется. Он может вылечиться, он может не вылечиться, его симптоматика может измениться. Она может уменьшиться, она может исчезнуть, но с ним жизнь клиента как-то начинает меняться. Поэтому, ну, как-то вот и наша задача быть в этом потоке. Сопровождать клиента в потоке вот этих изменений. Это касается и условно здорового невротика. Вот, и, соответственно, еще один момент, ну, и сильно, ну, как бы, условно нарушенного человека. Еще один момент, о котором я точно успею сказать. В общем-то, если вы откроете учебник, ну, учебник психиатрии, где по-человечески вообще будут написаны все, ну, вот, все феномены, которые мы считаем патологией, ну, так, не какими-нибудь там латинскими матюками, да, вот, оно каким-то очень человеческим языком, то вы с удивлением обнаружите. И вот это у меня было. И вот это со мной случалось. И это тоже, о Боже. В общем-то, то, что считается психопатологией, случалось с нами все. Поэтому, кстати, если, ну, вот доктора знают, что раздел F это единственный раздел, где нет болезни. Там есть расстройство и состояние. Но болезни там нет. Вот во всех разделах есть болезни, а в этом разделе болезни нет. Поэтому, в общем-то, ну, это некоторая феноменология, ну, некоторые такие состояния, да, которые случаются со всеми нами. Просто у некоторых людей они текут немножко дольше. Или сильнее.
Просто или менее терпеливое окружение.
Да. И, кстати, о птичках. Ну, слушайте, ну, опять же, ну, вы вспомните любовь. Ну, вот такую сильную влюбленность. Ну, это же типичное галлюцинаторно-бредовое расстройство.
Вы такой романтик.
Нет, я не тестирую реальность, у меня бред отношений. Соответственно, у меня, значит, какие-то вообще бредовые фантазии по поводу будущего.
Бабочки в животе.
Бабочки в животе. Это ж вообще, это нарушение восприятия. Ну, факт. И таких состояний очень-очень-очень много. Поэтому, в общем-то, в психопатологии, это я к чему? В психопатологии на самом деле нет ничего страшного или ужасного. Это достаточно интересно. И, ну, как-то, если этого не очень бояться, ну, и как-то, ну, не взваливать на себя какие-то такие сверхзадачи по исцелению рукоположения. Вот. То с этим вполне можно работать в сотрудничестве с профильными медицинскими специалистами. Ну и чего, давайте на этом, пожалуй, может быть, пройдемся.